Прочитаем сначала один стих в основании всей сегодня беседы, темы нашей, а потом еще некоторые места Священного Писания. Один короткий стих из послания Ефесянам, 5 главы, 32 стих. «Тайна эта велика». И тема беседы, которой мы будем касаться, о семье, мы будем касаться великой тайны. И кто может сказать, что он знает здесь все? Кто может сказать, что я сейчас расскажу, как должно жить в семейной жизни, что такое семья? Даже опытные, и вот здесь есть уже много пережившие, у кого есть внуки, и то каждый день задают вопросы. Внуки задают вопросы, и мы думаем, и думают дедушки, бабушки, что, почему, отчего, тайна, и надо искать ответ. Я часто вспоминаю, когда мы шли с братом одним собрание, я ему говорю, что брат, как все связано, как все особо у нас в жизни. Вот у меня-то так Бог повел, что дети родились уже, когда более в таком возрасте был, в 30 лет первый сын родился. Но каждого ребенка принимаешь по-особому. И чем больше лет тебе, тем более как-то зрело смотришь на них. А он со слезами мне говорил, ты еще не знаешь, как принимать внуков, как на них смотришь, как видишь в них свои ошибки, как приходится многое то, что забыл, они напоминают тебе, раскрывают тайну, юности раскрывают тайну. Как когда-то Давид горько познавал тайну, будучи дедушкой, в 24-м псалме он восклицает, грехов юности мои преступления не вспоминай. Напомнили ему дети его Авессалом о юности далекой. И раскрылась тоже какая-то тайна для него. Братья и сестры, и сегодня нам как-то в особом трепете, в особом страхе надо приступить к этой тайне. Потому что тайну Господь открывает только боящимся Его. Сколько сегодня различных психологов, и кто только не пытается раскрыть эту тайну, врывается в эту тайну, еще больше запутывается, и еще больше проблем становится в области семейной жизни, разрушаются семьи, кажется, все уже сказали, все рассказали о семье. Нет, тайну может открыть только Господь. Тем более, что наша жизнь, в семейной жизни, она связана еще с более великой тайной. Она раскрывает тайну Христос и Церковь. Тайну вот этих взаимоотношений, тайных вечных взаимоотношений Господа с Церковью. Великая, великая тайна. Братья и сестры, мы посмотрим на эту тайну сейчас на примере одной семьи больше. Это семьи нашего Господа Иисуса Христа, земной семьи, Иосифа, Марии и младенца Иисуса. Откроем Евангелие Матфея, и прочитаем некоторые стихи из 1 главы и 2 главы. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он это помыслил, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Прочитаем с 13 стиха 2 главы. «Когда же они отошли, речь идет о волхвах, которые поклонялись Господу. Вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань! Возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтоб погубить его». И он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Братья и сестры, наша жизнь проходит как бы в трех измерениях. Жизнь до рождения, жизнь после рождения и жизнь после смерти. И Господь прошел все эти периоды. Он жил до рождения, как мы называем это, вот этот эмбриональный период. Он жил после рождения, и Он воскрес после смерти, и сегодня одесную Отца. Это путь Господь открыл для нас всех. Великая тайна, которую открывается Слово Божие в 138-м псалме Духом Святым, которое говорит так: «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне». Тайна нашего созидания. «Зародыш мой, — говорит Давид, — видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Зародыш. Кто его видит? Его не рассмотришь под микроскопом. Очи Твои видели. Слово Божие конкретно говорит, когда можно человека рассматривать как личность. Книга Иова в 3 главе 3 стихом сказано: «Зачат человек». Вот когда он уже пред Богом личностью является. И с этого момента для него назначаются дни. Еще он ни одного дня не прожил. Еще даже не началось деление вот этой маленькой клеточки, как ее называют, зиготы. Еще 7 дней эта клеточка будет в движении, на пути к колыбели, где Бог усмотрел, ну, в общем, для каждого почти 9 месяцев там созидаться. Но это уже личность. Его имя уже вписано у Бога в его книгу. Бог уже видит и знает, и назначил ему, сколько дней прожить. И доверил вот эту личность уже маленькую родителям, отцу и матери. И сам Господь прошел этот период. Он подвергался всем опасностям, которые подвергается каждый человек. Самая большая опасность настигает ребенка именно в эти первые 10 дней. Мать может не подозревать, но сколько уже она может знать, что предпринять, чтобы не допустить, даже в колыбельку войти этому ребенку, где он будет созидаться. Сегодня в этом преуспевает наука противожизненная, против жизни, которая направлена, чтобы убивать. И раскрывает эту тайну, и говорит: да это не человек. Его нельзя рассматривать как личность. Это просто какая-то маленькая такая биологическая масса. Нет, Господь конкретно говорит: это зародыш, у которого уже имя есть, дни назначенные, он уже у Бога в книге жизни, и это человек. Когда мы читаем книгу Рут в 4 главе, там конкретно сказано, что Бог дал ей беременность. Бог созидает, Бог дает жизнь, Бог творит человека. Мы потом, может быть, места Писания приведем некоторые. Вот хотя бы 99-й псалом, братья и сестры, как конкретно говорит: познайте, поймите, Господь нам сегодня открывает эту тайну. Может, даже из семейных, кто еще из нас не обращал серьезно внимания, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил их, и мы Его, Он сотворил. Исаии Господь говорит так: «Так сказал Господь, сотворивший меня в чреве матери моей, чтобы я его слушал». Он сотворил меня, это Бог творил. Великая тайна, Бог созидает человека. И эту крошечку Бог вверяет отцу и матери. Братья и сестры, когда мы с вами вот читали о семье Марии и Иосифа, мы видим, что Иосиф в основном спит. Это тоже не случайно вот такие вот моменты взяты, чтобы показать, что отцовство нужно пробуждать. И чем раньше отцовство проснется, тем лучше. Будет ангел его, будет, и говорит: Иосиф, не бойся Марию принять женой твоей. Братья и сестры, если дети наши до рождения подвергаются большой опасностью. Они могут быть убиты и могут не дать родиться, не допустить его рождения, то Господь тоже подвергся такой опасности. И Он верил, Бог верил Сына Своего в виде вот этого, этой маленькой клеточки. Эту клеточку дал Марии, а Иосифа будет. Он в опасности. В опасности младенец, который пришел, чтобы быть спасителем мира. Иосиф, ты не бойся принять. В какой он был опасности? Если бы Иосиф не был богобоязненный, он бы огласил Марию. Он бы сказал, что в каком она положении. И по обычаю тогда, и по закону, ее бы побили камнями. Братья и сестры, особенно вот братья, мне что-то вот положилось на сердце сегодня на эту тему побеседовать. Какой опасности подвергаются наши дети еще до рождения? Большой опасности. И многие спокойно спят. И будет ангел, будет Господь нас сегодня. Проснитесь, дети в большой опасности. Дети наши, которые уже младенцами являются. В какой опасности сегодня дети? Еще раз будет ангел Иосифа. Иосиф, вставай. Бери младенца и матери его в опасности. Ирод хочет погубить младенца. Брат говорил, что младенцы – самая уязвимая часть человечества. И сколько дьявол в истории народа Божьего уже предпринимал попытку убить именно еще младенцами, а еще больше не допустить его рождения. Дитя. Итак, братья и сестры, мы читаем в послании апостола Петра такие слова: «Ибо вы к тому призваны». Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам его, следы нашего Господа. Господь доверил Отец Небесный Сына Своего богобоязненному Иосифу и Марии, и они оказались верными. Они сохранили эту жизнь. Иосиф был чуткий голосу Господа. Когда он через ангела будил, он вставал, он делал то, что Господь ему говорил. Братья и сестры, нам надо сегодня очень чуткими быть, когда Господь нас будет. Когда говорит об опасностях, надо прислушаться. Сколько детей уже погибло, потому что спят родители, спят отцы сегодня. Не добудется ангел Иосифа сегодня. Говоря, в какой опасности дети? Когда мы внимательно вот посмотрим на жизнь детей наших до рождения, мы можем пользоваться определенными исследованиями. У нас вот есть институт в Симферополе эмбриологии. И мне когда попал материал этот, вы знаете, во многом как-то мое отношение к этому вопросу изменилось. 18 дней ребенку. Его рост составляет чуть больше сантиметра. Еще мать не знает, что она носит ребенка под сердцем. Она может уже немножко догадываться по некоторым признакам материнства. Но не все еще матери знают в это время, что уже Бог дал жизнь. И в это время, на 18-й день, начинает стучать сердце ребенка. Оно уже стучит. Это уже сердце. Оно уже перегоняет кровь по венозным вот этим сосудам. Уже, собственно, печень вырабатывает этот кровь, беря питание от матери. Уже сердце стучит. Отец его еще об этом не знает, и мать не знает. А что такое сердце? Оно уже нуждается в участии, оно уже нуждается в молитвах. Чем раньше мы проснемся, тем раньше мы начнем молиться о ребенке, тем он больше будет в безопасности, тем больше благословенная будет его судьба. Но это только на 18-й день можно уже услышать этот стук ребенка. А все движения его, весь процесс начался в первое мгновение. Еще ни одного дня не было, Бог уже увидел жизнь. Уже сказал конкретно, что это жизнь. И эту жизнь записал у себя в книге. Братья и сестры, когда мы увидим эту жизнь? Когда мы поймем, что уже живет человек. Некоторые не принимают еще всерьез вот этот ответственный период, спокойные. А сколько уже ребенок переживает? Ну, где-то вот после 4 месяцев мать уже более ответственно принимает ребенка. Как вот матери иногда просто называют, брыкаться начинает. Он уже шевелится, он уже толчки дает. А он же давно уже толчки давал. Только не слышно их было. И вот мать поняла, шевелится ребенок, и по-особому, по-матерински уже начинает задумываться, больше молиться. А когда отец почувствует, что он шевелится? А вот когда в пеленках дадут ему, он подержит минутку, скажет, шевелится. И то это шевеление разбудит в нем отцовство или не разбудит, еще неизвестно. А ребенок давно шевелится. А ребенок уже пережил не одну опасность, о которой, вот как брат говорил, отец должен как священник молиться о его безопасности. Интересно, там вот описывает автор, они сделали 44 тысячи снимков этого периода. И он так пишет, что он часто улыбается, думает. У него после 4 месяцев уже выработан сосательный рефлекс, он сосет большой палец. И вот, говорит, он вдруг остановится и думает, думает, думает. И говорит, о чем он думает? Потом вдруг улыбнется. Но, говорит, он очень злится бывает, он негодует. Различает голос матери и отца, голос, который окружает мать, уже может отличать. Реагирует на разговоры. Очень любит спокойную мелодию, тихую музыку. И раздражается при музыке такой вот раздражительной, ударных инструментов различных. Он уже живет. Он защищен извне, вот этой оболочкой. Приглушенные только звуки доносятся. Он живет уже. Он связан с матерью не только биологически. Он живет уже духовной определенной жизнью. Особый период. А мы все думаем, что да нет. Это еще вот родится. И то еще ничего не понимает. Мне пришлось не так давно читать интересный рассказ. Один из отцов описывает о своих переживаниях, отцовстве своем. И говорит тоже, с каждым ребенком я приобретал опыт и все более ответственно, серьезно относился к детям. Я заметил, что с детьми нужно раньше вступать в общение, раньше с ними беседовать. И вот когда родился 7-й ребенок, я с ним, говорит, начал разговаривать еще до рождения. Подойду так к жене и поговорю с ребенком. И вот когда родился ребенок, и мать кормила ребенка, а вы знаете, что это процесс такой, который прекратить нельзя без последствий. В смысле, ребенок будет сразу же голосом подавать и требовать, чтобы его кормили. Он зашел в дом и заговорил, ребенок перестал кушать, начал слушать. Он еще заговорил, и он ловит, откуда знакомый голос. И когда он подошел, он на этот голос ответил такой улыбкой и улыбается, знакомый голос. Отец разговаривал с ним, как дети ждут этого голоса. Как редко, может быть, мы, отцы, беседуем с детьми. А этот период такой важный, и период младенчества такой серьезный. И в этот период Господь будет. Иосиф, вставай, вставай, посмотри, мать уже изнемогает. Посмотри, в какой ответственности они с ребенком. В опасности вообще сегодня материнство. Если мы, братья и сестры, уснем, если мы не проснемся, то скоро у церкви не будет наследия. Столько много обрушивается, чтобы не было детей у нас. И те дети, которые есть, и тех хотят убить Ирод. Сколько сегодня опасностей. Вы знаете, мы беседовали сегодня с братьями. У вас больше тревог даже, чем у нас за деток. За их будущее, за деток, которые в школе сегодня, первоклассников, второклассниках, действительно, Ирод желает просто убить их, все моральное, все чистое, святое, убить, и не меньше. Вставай, говорит Иосиф, просыпайся. Великую тайну Бог, великую тайну нас вел Господь. Братья и сестры, и, ну, хотя, может быть, сегодня и неприятно некоторые моменты нам слышать, но мы желаем со всей ответственностью также сказать то, что Господь говорит нашим сердцам. Страшная опасность сегодня заключается еще в том, что учат отцов и матерей убивать детей. Говорят, это еще не дети. Не понесете ответственности. Так называемый абортированный период, первые 2 месяца, Посмотрите, братья и сестры, 18 дней, а сердце уже стучит. И как только мать узнала и что-то предпринимает, чтобы лишить жизни ребенка, это остановит сердце, которое стучало еще в первый его день, календарный день. Маленькой этой клеточке, этой крошечке уже жизнь вложена была. И в этот вот, в этой клеточке, в этой крошечке, в этой еще, ну, такой капельке жизни уже обусловлен пол ребенка, уже обусловлен цвет глаз его, волос, характер, темпераметр. Все уже Бог дал. Он будет таким, каким он имел начало, самого начала. Какой зародыш его? Это уже мальчик или девочка? Все. Мы уже не можем изменить ничем его пол. Правда, иногда, вот, не сознавая этой тайны, родители ожидают усиленно мальчика. Могут даже молиться, чтобы именно мальчик родился или девочка. Уже все. Уже надо принимать того, кого Бог дал. Наши мысли в этот период могут повлиять на характер ребенка. Могут как-то частично изменить характер. Написано, каковы мысли человека, таков и человек. И, братья и сестры, вот я не знаю, я скажу вот из того, что в нашей семье было. У нас родился первый сын, но там врач один считал себя большим специалистом, и как-то он по биению сердца определял, и просто на обменной карте писал, мальчик или девочка, и написал девочка. И так настроились, и так вот ожидали, особенно жена, что будет девочка, все, родился мальчик. Я скажу, что у него характер девочки. Я ему часто говорю: Геночка, ну чего ты такой вот, ты же мальчик. Даже плаксивый бывает, такой какой-то обидчивый, такой стеснительный. Ты мальчик. И теперь нужно, я уже вижу, что нужно об этом молиться, чтобы что-то исправилось в нем. У меня у брата другая картина. У него родилась дочь, но он так амбициозно принимал это. У меня сын будет первый, и не меньше, и не может другого быть. А родилась девочка, но это мальчишка по характеру был. Она не знала калитки, она знала через забор перелазить, и там они возле... Школа недалеко, и ученики проходят возле их дома. И вот еще ей лет 5 было. Заходит, смотрю, я у него как раз был с двумя портфелями. Отобрала у первоклассников мальчика, еще и побила их, и взяла 2 портфеля, несет. И тоже много было и переживаний, пока исправился этот характер, он стал более женственным. Братья и сестры, это тоже определенная тайна. Все вложено, Бог уже определил. Наше ожидание только, это согласие с Его волей. Кто будет? А вот кого Бог дал. До этого еще можно что-то думать, молиться. И то, написано, открывайте свои желания пред Господом, но не настойчивость. Не говорит: Господи, именно вот этот сын или дочь. Можем сказать: Господи, вот нам бы хотелось это, но как Ты хочешь. Но если уже мы поняли, что есть жизнь, это уже есть то, что Бог дал. И ожидать, и говорить: Господи, кого Ты усмотрел, Ты лучше знаешь, кого нам дать. Давайте посмотрим еще на некоторые примеры из Священного Писания, на примеры правильного ожидания детей. Самуил. Об этом дитяти, говорит, я молилась. Прошло уже много лет. И она говорит: вот это дитя, за которое я молилась, когда его еще не было. Братья и сестры, как важно нам начинать вот так вот семейную жизнь. Молиться за каждого ребенка, которого еще нет. Но если он уже есть, это особая должна быть молитва. Это молитва отца каждый день должна, не только матери. Должен молиться отец. Должен молиться и о будущем его, и о правильном развитии его, о состоянии матери, потому что состояние матери во многом определяет, как будет дальше с ребенком. Сегодня такие вот проблемы у деток, которые рождаются, это проблемы то заячья губа, то волчья пасть, то еще другие какие-то вот такие вот страшные аномалии, и все это результат стрессов, особых переживаний, основной результат. Вот в Японии, кстати, там дают декретный отпуск в начале вынашивания ребенка и в конце. первые 3 месяца закладывается фундамент его психики, его души, его чувств. Но как этот фундамент закладывается? Только в Боге успокаивается душа моя. Хорошо, когда этот фундамент закладывается на коленях. Когда мы сознаем важность, братья и сестры, Бог доверил, чтобы ребенок там созидался. Он жизнь дал, но он и дал все матери и отцу для того, чтобы ребенок правильно созидался. Господь желает, чтобы наши дети были и физически здоровыми, полноценными родились, и чтобы у них будущее было благословенное. И вот доверил теперь, а мы спим, а отцы спят. А созидать кто будет? Как будет созидаться ребенок? Ребенок созидается при участии отца и матери. Даже Господь Иисус Христос, который родился от Духа Святого, но Иосифа будет. И раз, и два, и три будет Иосифа. Иосиф, принимай участие. Принимай участие. До рождения принимай участие. Принимай участие. Младенец верен вам. Матери дано, чтобы она родила, а тебе верено, чтобы ты берег его от всех опасностей. Вставай, Иосиф. И уже ребенок подрос, еще раз вставай, уходи из Египта. Это не место, чтобы здесь он возрастал. И вот на этих этапах будет и будет и будет Иосифа Господь через ангела. Если Христос нуждался в защите, как младенец, как человек, и верил себя богобоязненным людям, братья и сестры, а наши дети разве не нуждаются в этом? Мы вот недавно рассматривали с друзьями воскресной школы немножко мысль, а человек рождается на страдание. Когда начинается его страдание? Как мы часто не понимаем, думаем, что ну вот это когда уже совершеннолетний или переломный период. Я хочу еще напомнить, вот первые дни жизни детей на этой земле после рождения. Чему они подвергаются? Первый крик новорожденного ребенка, воспетый поэтами, писателями всех времен. Крик, который, говорится, радует мать, она забывает свою скорбь. Почему ребенок кричит? Потому что живой? Не только. Потому что страдает. Что дает ребенку первый вздох? Когда он вздохнул, нежная трахея, легкие его обжигаются этим воздухом. Он выталкивает воздух, затрачивает усилия, еще больше вдыхает. И он плачет от этой боли. Вот исследователи говорят, что это большая боль его здесь. И он плачет, ему больно. Открывает глаза, направлен обычно вот так в свет. Как так удобно врачу. Это как дуга от сварочного аппарата бьет по глазам. Он плачет. Он плачет, потому что боль на ушах. Этот шум, эти громкие голоса причиняют ему боль. Но обычно захват, вот особенно акушер, это за пятку его. Вот, его держат вниз головой некоторое время. Приятно это положение. Плачет. Сразу же столько обрушивается на ребенка переживаний, столько страданий в этот его первый день, которым он подвергается. Я думаю, братья и сестры, что матери, и особенно отцы, мы, это тоже наши муки рождения должны быть. Мы должны много молиться о том, что Господь бы и в первый день его благословил, и благополучное рождение даровал ребенку нашему. И облегчились эти страдания. Страдания облегчаются чьим-то участием, молитвой отцов. Бог даст милость нашим детям, чтобы не так вот все обрушилось на них. Сталь весов, жестко с пеленок, а потом, ну, где-то вот сейчас у вас немножко другие условия, оставляют при матери, а в основном потом ребенка отделяет от матери, и в таком непонятном для него жестоком мире он остается один, пока не забывается первым тревожным сном. Братья и сестры, я не мог читать спокойно эти строки. И думаю, дети, сколько вы уже пережили, а я все еще сплю. Я еще жду, когда вы начнете что-то переживать, чтобы молиться за вас, чтобы поститься. А уже давно Господь будет и говорит, что дети уже столько пережили, отец, вставай и молись. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. Да, братья и сестры, Господь знает деток наших. И каждый и плач ребенка, особенно когда мы молимся за деток. Их сердца не остаются просто так вот. Наши молитвы определенно действие оказывает на их духовное состояние. И все это в совокупности приносит хвалу нашему Господу. Или наоборот, огорчение, скорбь нашему Господу, когда наши дети остаются беззащитными. Мне пришлось читать недавно буклет «Дети в опасности». И там такие еще есть слово такое, особенно к матерям, которые пользуются ну, такими средствами страшными, чтобы убить деток. И говорят, это безобидно. Это здесь ничего страшного нет. И там один верующий человек, врач, говорит, что спираль – это змея, пожирающая детей. И сколько сегодня идут на это. Я не буду все так вот конкретно говорить, я думаю, что вот понимают и матери, и отцы. И опять посмотрите, братья и сестры, что происходит. Вот 7 дней эта клеточка, эта жизнь идет в эту материнскую колыбель, по этой ужасной спирали и убивается в ней. Разве Бог не спросит? Разве это не страшный грех? А еще потом, ведь мы же члены церкви, участвуем в вечере Господней. Разве не скверняется вся церковь через эти грехи? Когда у нас была как-то беседа в одной церкви, вы знаете, мы не ожидали такого. Просто положилось на сердце все-таки сказать об этом церкви и молодым семьям. И немало было молитв и слез, и признаний прямо, что мы участники этого. Мы делали это. Мы совершали этот грех. Некоторые говорили, что мы не предавали значения, нас убедили, что это еще не является жизнью, что здесь еще ну, нет такого греха. Братья и сестры, это грех большой. И здесь не просто будет одна жена нести ответственность, Господь Иосифа будет тоже. Иосиф, принимай полное участие, раз уже жизнь есть, значит, на твоей ответственности это жизнь. Давайте еще раз посмотрим на слово, которое мы прочитали 138-го псалма, где с 13 по 16 стих так вот сказаны слова. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал мне во чреве матери моей». Опять, братья и сестры, ты устроил, ты соткал. Но ведь и жизнь-то явилась, и Бог дал эту жизнь при участии отца и матери. И дальнейшее происходить должно при участии отца и матери. Сколько в это время происходит переживаний у матери. Иногда она думает, что я, говорит, умру, у меня не будет сил родить. Некоторые думают, что а вдруг калека будет. А какое здесь участие отца? А участие отца показать на Божье обетование. Он даст силу. Это его дело. Он будет и успокаивает, потому что мысли очень влияют. Вот ты соткал меня. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Душа наша должна сознавать важность этого периода, важность, как это происходит, понимать, что происходит. Даже хорошо бы немножко знать, в какой месяц что формируется конкретно. И молиться, когда формируются ручки, молиться, когда формируется лицо. Братья и сестры, участвовать в этом, особенно отцы, участвовать полностью. У нас в одном городе несколько лет назад в одной семье родился мальчик без кисти правой руки. И оказывается, она почему-то вот думала, как бы внушила себе, у меня родится калека. А отец в это время спал, я имею в виду духовно. И хотя ему сказала, он не обратил внимания. А ведь мысли, они оказывают полное влияние. Здесь все взаимосвязано, это тайна. Это не просто биологический процесс какой-то, независимый от духовного состояния нашего, от того, что мы переживаем. Здесь все имеет значение. И как важно в это время выслушать жену, жене быть откровенной с мужем, прийти к служителю церкви, если есть какие-то переживания и сказать, вот, вот такая тревога почему-то есть, вот такие сомнения есть. И посмотреть, что Господь созидает, но то, что Господь созидает, оно прекрасно. Из его рук только прекрасное творение выходит, братья и сестры. И мы должны молиться, должны понимать, что Господь прекрасно сотворит, верит. Есть тревоги, проверять их причину. Где? Какое-то может быть согрешение, что-то просто нам не дает покоя. Устранить это, но в сердце иметь полный покой, полную веру. Да, сегодня многие прекращают не только вот вообще возможность стать матерью дальше, иметь детей. Это все обнажено. Вот здесь мир преуспел, вторгся в эту тайну и открывает молодым семьям не то, как жизнь сохранить, а все открывает, как ее уничтожить. Тут уже все тайны раскрыты, и многие еще до вступления в брак уже знают эти ужасные сатанинские тайны. Бог такой тайны не открывает. У него тайна жизни. У него тайна, как сохранить жизни. И в эти тайны у нас вводит. Конечно, сегодня скажут, что вы говорите. Вот. И трудно, и... Да. Трудно, братья и сестры, но Бог дает силы. Ты устроил, ты соткал. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Давайте свяжем опять сознанием Давида. Дивно для меня ведение твое, в 6 стихе он говорит. И в 13 мы прочитаем, душа моя сознает это. Ведение Божие для нас должно быть дивно. Мы должны знать это ведение Божие. Мы должны понимать, братья и сестры, тайну созидания. И только тогда, может быть, когда родится ребенок, и что-то вот с ним не так, как говорят, неполноценный, и начинаем мы искать, а в чем может быть причина? Братья и сестры, почему не раньше? А почему не раньше понимать эти опасности? Да, сегодня рождаются дети калеками. Это и Чернобыль, и другие обстоятельства влияют, и на вас влияет, на все страны это повлияло. И тут тоже хватает определенных каких-то воздействий, что может такое быть. Братья и сестры, но когда мы можем лишаться охраны Божьей, защиты? Раньше об этом подумать, устранить и жить верою, как написано в 90-м псалме, под кровом Всевышнего. И вот нашего ребеночка, еще до рождения, а тем более развивающегося под кровь Всевышнего, он там будет безопасен. И не будет на него воздействия ни радиации, ни химикатов каких-то, не будет воздействия. Бог не может отречься себя. Бог живой у нас. Бог дал нам обетования, они непреложны. Они да и аминь. Нам сегодня одного не достает. Твердой веры, твердого упования на Господа. Молитвы. Вот чего нам не достает. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, как велико число их. Ни одного дня не было. У Господа они уже есть. Господь прошел этот период младенца, период до рождения, период, когда он возрастал до совершеннолетия, до выхода на служение, братья и сестры, он знает всю нашу жизнь. Он знает ее от зародыша до смерти, он ее прошел. А значит, братья и сестры, он на каждом этапе жизни нас и детей наших благословит нас, выведет нас из трудностей. Он прошел этот путь. Если бы он пришел на землю уже в совершенных летах, матери бы сказали, кто поймет нас? Господь поймет. Если даже муж не поймет, он прошел. Матери могут молиться, потому что Господь прошел этот период. И мы можем обращаться к нему с верой. Мы уже говорили о Самуиле, о котором матери молились до рождения. А вы помните, братья и сестры, когда Маной и его жена услышали, что у них будет сын, они обратились к Богу с вопросом, что нам делать с имеющимся родиться младенцем? Книга Судей, 13 глава, 8 стих. Опять, братья и сестры, когда мы задумываемся о будущем ребенка, одни задумываются в 12 лет, другие в 7 лет, кое-кто еще немножко раньше, но редко, наверное, кто думает до рождения, что он будет, какие у нас есть желания, чтобы кем он был, что будет, что нам делать с имеющимся родиться младенца, понимаем мы это или нет. Эти вопросы должны тревожить еще до рождения. И хорошо, когда дети рождаются, а мы уже обеспечили им молитвами их будущее. Вы помните, когда Господь молился об учениках? Они еще не разбежались, еще они с Ним пока. Еще Петр не отрекся. Еще не ушли двое в Эммауса, семеро ловить рыбу, еще этого не случилось. А Господь уже молится о их возвращении. Господь молится о их будущем. Господь молится о их всем служении. Обеспечивает наперед их путь. И 17 глава, какая удивительная Евангелие Иоанна, первосвященническая молитва. Вот брат говорил, мысль священниками быть нам. А священник, он обеспечивает еще наперед, как бы предстоящий шаг обеспечит, как Господь. Молится за учеников. И даже молится больше за тех, которые уверуют по слову их. Мы молимся иногда вдогонку. Случилось, начинаем молиться. Еще Ирод не вступил с войсками в Вифлеем, а уже Господь поднял Иосифа. Вставай и беги. Уходи с этого места. Мог бы и тогда метаться Иосиф, искать выхода, но он бы мог проспать. И все тогда. Нет, Господь не ошибся в выборе. Он знал, что Иосиф послушается, встанет и пойдет. Моисей, младенец, посмотрите, написано, верой он был скрываем. И некуда было деваться. Такой указ фараона, детей, мальчиков бросать в реку. Был Моисей в реке? Был, но в корзинке. Верою, молитвами. Мы можем только, братья и сестры, представить, как мать плела эту корзинку, как она ее асфальтировали. И заасфальтировала эту корзинку ее молитва, ее вера, ее слезы. Не проникла туда вода, нет. Вот как она асфальтировала. Это не просто было вот так вот, ну, сплела корзинку и заасфальтировала. Вера это сделала. И в послании евреям конкретно сказано, что это верою было сделано. Часто вот вспоминаю, как мы шли в школу с братом. Особенно первый день, 1 сентября, когда одели новую форму, новые портфели. Разве это можно забыть? И мы не шли, как бы ошествовали с ним. Я только одного не понимал. Как и часто мы не понимаем родителей. Почему мама с раннего утра плакала? Все время плакала. И когда одевала нас, плакала. И когда вела в школу, плакала. И когда оставила нас там, учительница, и возвратилась, плакала. И пришли мы, она плакала. И только потом я понял, что этими слезами она обеспечила нам молитвами своими то, что мы остались живы духовно во время атеизма, этих страшных, вот, этой программы атеистических в 60-60-е годы. Как мы сегодня провожаем детей? Ну, некоторые вот друзья, вот когда рассказывают о детях во втором, в третьем классе, говорят, не знаем, что уже делать, что теперь будет с нашими детьми. Кто провожает их со слезами? Кто помолится, когда дети пойдут в школу? Молимся ли мы? Как мало молитв? Ведь не отменилось то, что Господь сказал, плачьте о себе и о детях ваших. Плачьте, обеспечивайте им победу. Обетование Божье и на последнее время остается таким же. И наоборот, Слово Божие говорит, если при искушении Он даст силы, чтобы нам победить, чтобы преодолеть эти искушения. У Бога для последнего времени много благодати. Но как мы это сегодня понимаем, нашу ответственность за наших детей? Время особое. Время, о котором сказано, сатана сошел в сильной ярости, зная, что ему остается немного времени, и он желает убить. Он погубить детей желает. Конечно, если бы сейчас вот так вот нас бы преследовали, мы бы видели эту ярость. Вроде бы никто не преследует. С какой яростью он набрасывается на эти чистые детские души? Как желает все настолько растоптать святое нравственное у детей наших. А кто будет защищать? Ангел говорит: Иосиф, вставай. Вставай, твой сын в опасности. Вставай, твой ребенок в опасности. Мне брат недавно поделился из своей жизни такими вот переживаниями. Их 10 детей, а родители такие простые, вот, но богобоязненные были. И говорит, мы иногда вот удивляемся, почему мы все верующие жили в такой большой нужде. Родители, ну, особенно отец говорит, работал, чтобы нас хоть обуть и прокормить. Я, говорит, не помню, чтобы особых и бесед с нами было. И вот я, говорит, один раз понял тайну, секрет этого. Мы, говорит, росли непослушными. Нас манила улица. И вот один раз, говорит, убежали мы в футбол там играть. Мама нам что-то сказала, мы не послушались. Я прибежал в дом, чтобы там что-то взять, забыл. И слышу, говорит, кто-то стонет. Ну просто так стонет тяжело. И кричит. Говорит, прислушался. А там вот комнатушка была, а мама стоит на коленях и стонет. И кричит: Господи, спаси моих детей, они погибают. Спаси, Господи! Вот что могла сделать мать. Эти стоны, эти слезы, они пред Богом имеют большую цену. И почему вот дети все верующие? Братья, цену. И почему вот дети все верующие? Братья и сестры, стонем ли мы сегодня? Какая причина у нас сегодня, чтобы плакать? Если материально, но более устроены, кажется, и все. Плачьте о себе и о детях ваших. Так Господь обратился к матерям. Плачьте. Материнские слезы – это особые слезы. У Бога есть сосуд, где они все собраны. Где цена им очень велика, этим слезам. У Бога есть чаша молитв. Где эти все молитвы нужны детям? Плачьте, говорит Господь. Братья и сестры, а мы, как церковь, разве о нас не плакал Господь? Мы тоже оплаканные. Разве не скорбел о нас Бог еще тогда, когда Христос был на небе, когда Он еще не пришел? Разве Он не воскорбел в сердце? Иакова 1:18, просто вроде бы сказано, «Восхотев, родил Он нас словом истины». Мы рожденные в скорбях. Когда мы читаем в Евангелии Матфея о страданиях нашего Господа, то мы видим такой же пример, когда Слово Божие говорит, что Он не возопьет, и голоса Его не услышишь. Ведь нигде не сказано, чтобы когда-то кричал Господь, но на Голгофе Он закричал, Слово Божие говорит, сильным воплем обратился к Богу, сильным криком, это был крик Его. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Что это за крик? Это крик рождающего. Кто говорит о крике матери? Говорят о крике новорожденного ребенка. А кто когда-то говорит, что мать тоже кричит? Мать об этом не говорит. Любовь о себе не говорит. Любовь о других говорит. Я хочу напомнить о цене рождения. Как вот рождаются, какой ценой дети рождаются. Когда родился у нас сынок 6 месяцев назад, мне позвонил сразу врач и говорит, что у вас родился сын. Мама говорит, и малыш благополучный, все хорошо. А когда я поехал туда, в больницу, она написала записочку, передает и говорит, у нас родился сынок, и поставила несколько восклицательных знаков, а потом пишет дальше, ну как он трудно мне достался. Меня отливали водой, 10 человек спасали. Я была на грани смерти, и 2 спасли меня. Хотя еще последствия и до сих пор несет этого. Я эту записочку сохранил, чтобы, если Бог продлит жизнь, показать ее сыну, чтобы он знал, какой ценой он достался. Братья и сестры, такова цена жизни. И мы тоже родились, когда Господь говорил: Боже мой, как же трудно они мне достаются, как тяжело это рождение было наше. И он с сильным воплем испустил дух, это был последний его тяжелый вопль, так мы тяжело достались ему. Но мы теперь дети Божьи. Мы и оплаканы, за нас Господь страдал, за нас Он молился. Нас еще не было, братья и сестры. И еще родителей наших не было. И опять мы в 17 главе в молитве Господа уже были, ибо Он молился за учеников и за тех, которые уверуют по слову их. До самого последнего, кто войдет в церковь, Он за него молился. Симон говорит: «Сатана просил сеять вас, как пшеницу, а я молил о тебе». А сегодня могут наши дети так сказать, что наши отцы тоже так молятся. Мы говорили вначале, что это тайна, тайна, как Христос церковь, так и тайна мужа и жены. Могут ли сказать, что мы дети оплаканные, за нас молились матери и отцы. Помню, когда посетили мы сестру, она обратилась где-то 4 года назад, к Богу приняла крещение, а муж ее неверующий. И в том городе посещали семьи, начали беседовать, и с ним тоже. А оказывается, что его отец был диаконом церкви, вот. А он с детства так вот как-то и не обращался к Богу, и крещение не принимал, ушел в мир, женился, а Бог ей дал покаяние. И он такое сказал: а я, говорю, чувствую молитвы отца. Я знаю, он обо мне молился. А друзья потом рассказали, не просто молился, он плакал. Плакал о них. И он один из детей, который неверующий. А брат говорит: а у вас есть дети? Есть, говорит. Трое детей, 3 сына. А говорит: а ваши сыновья могут тоже сказать? А мы знаем, что за нас отец молился. Мы чувствуем эти молитвы, они нам помогают. Он говорит: они не могут сказать. И покаялся там. Сейчас он член церкви. Братья и сестры, а наши дети могут сказать, что они тоже оплаканы, что отец молится, что мать молится, что молятся в собрании? Когда мы начинаем молиться? Это так важно, братья и сестры. У нас в церкви такой порядок уже много лет, когда в новогодний час, без где-то 5:12, приглашается церковь для молитвы, и молятся все. В основном это вот так уже где-то без 5:02, без 10:02 заканчиваются молитвы. Кому трудно, он встает потом с колен, стоит. Но всем хочется в этот момент, когда перемены лет, помолиться. Я уже 3 года подряд не слышал молитвы новогодней одного брата. И вообще его молитвы не слышал. Много-много времени. А вот когда мы встречали этот раз Новый год, в числе первых, слышу вроде бы и знакомый, и незнакомый голос. Потом понял, что это он молится. И он так молился: Господи, этот Новый год первый мы встречаем без сына. Он не захотел прийти на собрание. Он сказал, что я не буду больше ходить на собрание. Проснулся. Проснулся. Но ведь ангел раньше будил его. Ведь Господь раньше будил, говорит: вставай, он в опасности, сын твой спал. Вставай в опасности, младенец, вставай, подросток в опасности спал. А теперь проснулся. И сколько теперь этих молитв нужно, чтобы он вернулся к Господу? Братья и сестры, вот так лучше вот в каждом периоде, который Бог нам дал, семью, нам молиться. В период до рождения, вот как Иосиф проснулся, чтобы взять под защиту Марию и младенца. В период, когда младенец будет, и в этом периоде много опасностей, вставай, молись. Проспим мы этот период, проснемся, сколько будет тогда слез наших и молитв. Мы закончим уже, наверное, эту тему. Хочется еще привести где-то 3 примера, на которых так особо внимание обратить. Еще желаю сказать о важности поста и молитвы для родителей, для нас с вами. Сколько мы постимся раз в месяц? А братья и сестры, это особо сказывается на жизни как церкви и наших семей. Имеет большое значение пост. Вообще рекомендуется даже матерям, вынашивающим ребенка, минимум один раз в неделю ничего не кушать. Почему? Дети, которых матери не кушают один раз в день, обычно рождаются более сообразительными, даже вот внешне, более предприимчивые. Они впоследствии могут сами себе обеспечить хлебом, потому что вынашивается такой характер. Когда мать не принимает пищи, притока крови такой не поступает к ребенку, и он не получает кормления. В результате он ждет, нет этого, начинает шевелиться, начинает сам добывать себе пропитание. И таким образом вот это вот шевеление, он уже понимает, все, мать не кормит, что ж, буду сам искать хлеба. И вот это его движение, он получает питание, понимает это, еще движение. И когда вот наблюдает за ребенком в этот период, когда он только уже полностью получит необходимое питание для своей крови, он тогда успокаивается. Приходит время, опять мать не принимает пищи, ему опять кушать. Он опять. И таким образом он уже втягивается в это. И когда рождается, он за 9 месяцев, у него выработалось такое, чтобы самому что-то добывать. Даже в этом вопросе так важен этот период созидания. И здесь очень хорошо, когда отцы и матери постятся. Когда мы отказываем в чем-то себе, ради того, чтобы ребенок правильно развивался. А для ребенка это очень нужно. Ну, тем более, что пост имеет еще большее духовное значение. Еще большую защиту над ребенком. Духовную мы распространяем, когда мы молимся с постом. Ну, и важны, некоторые там предлагаются различные и физические упражнения для матери, для того, чтобы было вот благополучное рождение и правильное. Предлагается особенно, чтобы матери за 2-3 месяца до того, как уже родить ребенка, могли бы делать такое упражнение, это общее. Встать, медленно опуститься на колени и постоять минуты 3-5 и встать. Братья и сестры, как для нас приятно это упражнение. И когда мы практикуемся в этом, когда мы молимся Господу, это опять полезно для физического состояния ребенка, самой матери дает пользу, вот, чтобы ей потом родить была силой, вот, и она приготавливает себя к этому, ну а духовно какую-то ценность имеет. Вообще, какую ценность имеет семейная молитва? Мы говорили вот о характере, который формируется, особенно первые 2-3 месяца, и какое влияние имеет музыка и пение. Ведь Слово Божие говорит, что на небесах никогда не прекращается пение. Там всегда пение, значит, это пред Богом имеет значение большое. А Саул, разве его не успокаивался нрав злой игрой и пением? А разве откровение не получал Елисей, когда гуслис играл? А разве детки наши не успокаивались еще до рождения даже семейным пением? Сейчас особенно магнитофоны вытесняют пение. И хорошо, когда семья, родственники, друзья соберутся, а когда мы поем. Братья и сестры, вот даже происходит как в духовном измерении, так и в измерении, ну, наших взаимоотношений, что мы для того, чтобы спеть вместе, нам надо прислушаться друг к другу. Ведь мы не будем с разного тона петь. Нам надо их словам прислушаться. Мы уже соединяемся, даже внешне, в пении. А это еще сливается, когда пение духовное. Мы сливаемся, братья и сестры. Семья цементируется. И вот нерожденный ребенок, он уже участвует в этом. А детки наши, разве не смиряется их нрав? Разве не мягче они становятся, когда мы имеем такое собрание? Слово Божие говорит, когда сказано, что мужья любили своих жен, жены повиновались мужьям. И пример, так Христос любит церковь. Как Он любит? Как Христос церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова. Христос церкви предлагает баню водную. Не просто раз в неделю собрание,
Братья и сестры, вот и сегодня не очередное у нас собрание есть. Нам нужна баня водная, а в семье? Вот так, мужья, любите своих жен. Так семью свою любите, чтобы была баня водная. Что иногда бывает? Когда муж встает и говорит, прочитаем стишок, капелька, на всех. Это не баня. Вот кто был в обстоятельствах, мое заключение, братья, вот здесь много братьев, они могут вспомнить это, когда вот в некоторых зонах такое вот было положение, помню, нас тоже давали раз в неделю тазик воды на троих заключенных и покупаться, и постираться. Это было очень тяжело. А в семьях разве не так иногда происходит? Вот стишок. И утешайся, и назидайся им, и наставляйся все. Хватит вам одного стишка. На пение нет времени. И короткая молитва – это не баня водная. Так не происходит наше очищение наших сердец, наших мыслей. Господь говорит, вы уже очищены через слово ученикам, которые я проповедовал вам. Мужья, любите, как Христос, церковь. Можем мы сегодня, братья, сказать жене и детям, вы очищены через слово, которое я проповедовал, которое я говорил вам, которое мы беседовали вместе. Вы очищены. Разве не мечтают об этом наши дети, чтобы это иметь? А потом мы упускаем, потом мы видим загрязнение характера, вот лексикона наших детей. Откуда оно берется? Оно берется, понятно откуда, но оно может предотвратиться, когда очищено, но баней, когда достаточно всем. Все могут задать вопросы, всем воды достаточно. Окунуться в эту благодать освежающую, пение и помолиться. Нашим семьям сегодня нужна баня. Вот как внешняя баня нужна, когда вот детей купают, достаточно воды, чтобы их освежить, чтобы помыть их, чтобы постирать. Так и духовно обязательно нужна баня. Как бывает разобщенные в семье муж с женой, дети между собой, между родителями, эта разобщенность дальше и дальше идет. Что сегодня хотят с нашими детьми сделать? Сегодня государство говорит, что мы ваши детские вам даем деньги. Мы обеспечим вашим детей, мы их воспитывать. Они хотят отнять. И вот они уже в бане-то преуспевают. Целый вор, целый поток этой только грязной воды выливает на детей. А дети приходят домой и очищаются от этой грязи другой водой. Ну где эта вода? Если есть эта вода, слава Богу, братья и сестры. Если нет, мы потеряем очень много. Последний пример хочу привести. У нас в одной семье умерла мама. И вот прошло 3 месяца, проблемы начались. 10 детей. И половина еще жили с родителями. Полгода прошло, и пришлось быть там вот нам, братьям, уже, чтобы некоторые там вопросы, ну, помочь разрешить. Ну и сказали вот отцу, пожалуйста, какие у вас претензии к детям, особенно к дочерям. Он много высказал претензий. Потом к детям брат обратился и говорит, а у вас что сказать? Что вы вот имеете против папы? И вы знаете, я как сейчас вот помню, мне тут шалось все от их слов, которые они говорили. Папа говорит, никаких претензий не имею. Мы понимаем твое горе, мы тоже в таком же горе. Мы снисходим всему. Но одно у нас есть к тебе. Когда была мама живая, мы почти каждый день собирались. К нам приходили племянники, к нам приходили, мы собирались, мы пели. Ты нам читал слово, беседовали, а сейчас... Мы уже полгода без такого общения, говорит. И он попросил у них прощения, говорит, дети, я так виноват, что забыла вас, что не делаем мы этого, братья и сестры. Ну, нам могут это дети не сказать, но они желают этого. Это дорогое для детей. Самое дорогое, что мы можем дать им, подарить общение. Они тянутся к нам, им там хочется этого. Не даем мы, они пойдут к другому. Они потянутся потом, им понравится другая вода страшная. И потом и кино, и все, мы не удержим от этого. И пусть Бог даст нам подарить нашим детям то, что Христос церкви дарит. А Господь церкви дарит бани водные. Как нам приятно, когда общение проходит, молодежные или, когда беседы проходят, когда мы погружаемся в эту воду. И все это должно происходить в наших семьях, братья и сестры. А теперь еще на одну тайну посмотрим. 31 стих 5 главы Ефесянам. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Это уже третий раз сказано дословно. Первый раз эти слова звучали в Эдемском саду. Первый раз эти слова были сказаны первым людям, первой семье. «Оставить человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть». Второй раз Христос сказал это. Матфей пишет об этом в 19 главе. И третий раз в послании Дух Святой уже в апостольское время еще раз сказал эти слова. Братья и сестры, то, что сказано два раза, на это следует обращать особое внимание. То, что сказано три раза в Священном Писании, это уже особая тайна. Тут какой-то секрет. Тут что-то заложено в этом. Вот почему даже ни одной запятой не изменилось. Как вначале Бог сказал, так Христос повторил, так Дух Святой еще раз подтвердил через послание апостола Павла. Так начинается семья. Мы сейчас посмотрели как бы вдаль, будущее, к детям. Но семья рождается, братья и сестры, и благополучие семьи во многом зависит от того, как мы оставили отца и мать. Вот начало. Оставит отца и мать. А потом будет дальше что-то. От этого шага очень много зависит. И сейчас мне хотелось, чтобы мы вспомнили, как мы вышли из родительского дома. Я часто вспоминаю, когда у нас бракосочетание было, и уже прошли эти тревожные дни, напряженные, ну, как вот у всех тогда было, и милиция, и все эти трудности. И в понедельник, когда с утра все это приходилось разбирать палатку, все сделали. Потом там недалеко мы уже потом жили от того места, где родные живут. Мы помолились, попрощались, и я сел в машину с женой, и мы поехали 150 километров нам пути, и меня что-то так потянуло еще раз оглянуться на родных. И когда я оглянулся, я увидел то, что надо было мне раньше увидеть. Я увидел, как они постарели. Я увидел, что они стоят и плачут тобой. И смотрят мне вслед каким-то долгим взглядом. Я понял, что это непросто. Мое прощание на время – это особые проводы. Они провожают меня в другую жизнь. И мне так захотелось вернуться, обнять, попросить у них прощения, поблагодарить. Машина уже тронулась. Помню, что я ехал, и мне все время слезы душили. А на второй день я вернулся, и у нас была хорошая беседа. И много как-то мне пришло на память. Пришлось плакать, просить прощения, сказать им спасибо, благодарность слова. Я, братья и сестры, благодарю Бога, что Он мне дал эту тревогу, хотя лучше бы раньше еще. И многие вот так уходят из родительского дома, как мы говорим в одном сестринском, хлопнув дверью. А ведь все придет к нам возвратиться. И когда мы встретим непослушание деток наших, мы вспомним, как мы относились к нашим матерям и отцам. Все это мы пожнем. Как важен этот шаг из родительского дома к детям. Как мы оставили, как мы ушли из родительского дома, вот так мы и встретим в нашем доме. Так же будет, но еще не так даже, братья и сестры. Написано, что человек посеет, то и пожнет. Но в законе сеяния жатва есть еще и закон прироста. И пожнет больше, чем сеял. Доброе сеял. Бог даст доброе в наших детях увидеть. Как Давид, братья и сестры, вот сколько много Господь дал милости его детям ради Давида, говорит, ради Давида. И какое его было отношение с отцом. Хотя и трудности были у него с Авессалома, но на это есть причины, просто сейчас мы за не менее времени будем на это обращать внимание особого. Что говорит Слово Божие об взаимоотношениях детей и родителей, когда дети уже сами становятся семейными. Опять, братья и сестры, обратите внимание, три раза, ну два раза в законе, то повторение в Ветхом Завете, в Евангелии Марка мы читаем, и мы читаем в посланиях, в послании Ефесянам, «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Все. Мы должны, оставив родителей, почитать их. Это не отменяется. Если мы освобождаемся от того, чтобы повиноваться, вот дочери повинуются теперь мужу, муж повинуется Господу, но добрый совет принять мы должны, внимательными быть должны, но почитать Слово Божие на все время, пока живы родители, от самого детства и до их смерти, нам говорит, почитай отца твоего и мать. Что же такое почитать? В книге Руф сказано так, когда у Руфи родился сын, на имени свекрови ее было сказано, он, этот внук ее, этот ребенок Руфи, будет отрадою и питателем старости твоей. Вот что такое почитать. Радовать родителей и питателями быть их. Вот, братья и сестры, в первые дни здесь вот в Германии мне пришлось быть в одном городе, и там меня повели друзья в дом престарелых. Огромная разница между домом престарелых здесь у вас и у нас. Огромная разница, не сравнишь. Как все там чисто, какой уход, какое медицинское обслуживание, какое питание. Совсем другое у нас обстоятельство. Но общее одно. У нас ходят они там с понурыми лицами, очень печальные, и здесь тоже так. И мы прошли, я почти не увидел ни на одном лице улыбки. Проходил один старичок мимо нас, опустив голову, а брат говорит, он их все там уже почти знает, говорит, он живет рядом, он, говорит, переписал свой дом детям, внукам, они его поместили сюда, не посещают, когда он приедет домой, они отворачиваются, и он уже перестал ездить домой. Нет, не просто этот уход нужен, хороший, им бы услышать голос внуков, им бы увидеть дочь или сына, как они ждут этого. Братья и сестры, если у нас есть родители, мы давно их не посещали, мы не являемся им отрадою, мы почнем это все. У нас не будет отрады и в домах наших. Слово Божие конкретно говорит. Опять вот три раза повторилось. Христос утвердил это, то, что Отец Небесный дал еще в законе народу Божьему. И в апостольское время для церкви, в посланиях, как в домостроительство церкви, опять утверждается это. Почитай отца и мать твоего. Почитай их. Мне вот, когда вот мы беседуем на эту тему, всегда вот вспоминается это четверостище. Ходите чаще в гости к старикам, и в писем не кладите в долгий ящик. Ах, эти письма! В них каждая строка так просит между строк. Ходите чаще. В этом тайна, братья и сестры. В этом как раз и секрет раскрывается наших где-то утрат, наших печалей. Если не являемся отрадой старости, значит, и мы должны пожать это. Какое сегодня время страшное. Время, когда презираются отцы, матери. Время, когда дети-подростки уже заявляют, вы отжили уже свое. Время, которое, говорят сегодня молодежь, молодые люди, молодые братья говорят отцам своим, вы уже не понимаете. Нет, это иначе. Говорят, что... Нет, то в ваше время так жили, а сейчас совсем другое время. А Слово Божие говорит не так. Посмотрите, апостол Павел, старец, и дает наставление Тимофею. Петр, старец, так и пишут они. Почему-то они вставили это слово. И апостол Павел пишет Тимофею, что слышал от меня при многих верных свидетелях, что сделай? Вот это передай и другим, которые способны будут других научить. И вдруг Тимофей скажет, знаешь что, это было в ваше время, сейчас другое время. Точно так скажут Тимофею. И вот этот процесс начинается. Братья и сестры, сегодня время особо опасное. Наше будущее в опасности. Чем? Что дети нам скажут? Будут ли они слушать то, что мы проповедуем? Будет ли в церкви устройство? Если мы сегодня, оглядываясь на отцов, на матерей, говорим, да это все устарело уже. Какой косынка, платок для молящейся жены. Да что вы говорите, да это в прошлом. И так многие вопросы можем отменять. Почитай отца твоего и мать. Тем более, братья и сестры, мы вот наш вот возраст, 40-летние, младшие и старшие, мы оплаканные. Как отцы и матери нас вынашивали. За то, что мы живы, за то, что они дали нам родиться в это трудное время, за слезы и молитвы, что они могли. Да, они не имеют вот такого богословского какого-то вот, вот этих наук, вот, не являются теологами. Нет. Они знали только одно. Они молились, они постились, они плакали, они страдали, и жизнь многие отдали. И сегодня как с каким вот презрением многие отцам своим говорят: «Все, вы не понимаете, страшное время, братья и сестры, почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, в семье будет благо, в церкви благо, мы все пожнем». Кто сегодня с презрением смотрит на отцов, такое же презрение будет и от детей, и Бог не благословит это. В плане семьи и в плане церкви мы не можем так вот разорвать это. Мы не можем так сказать, что ну в семье я родителей уважаю, а в церкви наставников, ну как духовных отцов, как апостол Павел, что я родил тебя благословение. Дети мои, за которых я в муках рождения, доколе не отобразится Христос. Ну это уже нет, таких не надо почитать. Не разделяется, вот в послании Ефесянам не отделяется семья от церкви, церковь от семьи. Кто не в церкви, тот не знает, как вести себя в семье. Кто в семье неправильно ведет себя, и в церкви тоже он не будет иметь благословения. Еще Христос сказал: тот, кто говорит, дар Богу, то отцу своему, то, чем бы ты от меня пользовался, Господь говорит, это нельзя так говорить. Должно родителям, послание Тимофея сказано, чтобы учились воздавать, должное воздавать. Мы должники, братья и сестры, должники. За одно только наше рождение мы должники нашим матерям и отцам. Как сестры особенно и братья, вот так проникаясь в материнство, видя это все, могут тоже сегодня сказать так. Я тоже часто вспоминаю пример, когда пришлось наблюдать, когда друзья первенца привезли домой, и папа несет ребеночка, мама с букетом цветов заходит, а там выходит им навстречу как раз родители были, жены брата, вот, у которого родился сын. И она подошла к маме, отдала ей букет цветов, обняла ее и говорит: «Мамочка, как же трудно тебе досталось! Как трудно! Мы трудно достались нашим родителям. Уже заодно это мы должны почитать их». И когда они нас, наши немощи, когда мы были в пеленках беспомощными, они несли нас, они заботились о нас, они сохранили нас, что мы не калеки, мы не няньки были отданы, как вот этот Мемфисфель, да, которого нянька упустила. Нет. Материнские, отцовские руки нас носили, а когда они стали немощными сами, кто насмехается над старостью, кто унижает старость, кто унижает родителей своих, как духовных наставников, так и физических родителей, братья и сестры, это страшный путь. Бог спросит за это особенно. Спросит. Ну что такое старость? Со старостью приходит уже немощь. И эти немощи теперь нам надо нести. Моисей говорил на вопрос, кто и кто пойдет, он говорит: пойдем мы со стариками нашими и с малолетними нашими. Если мы уже пришли в какой-то возраст такой зрелый, то на нашей обязанности нести и стариков, и деток, нести, как они нас носили, также бережно нести авторитет старцев, стариц, отцов, матерей, бережно нести авторитет служителей, которые отдали всю свою жизнь. А потом уже стали что-то забывать. Сколько сегодня в печалях, в одиночестве. Мне столько пришлось видеть братьев, которые
верно служили и сегодня
доживают свой век, а Бог спросит все это. Храни нас Господь, братья и сестры, от таких поступков. Это вторая тайна. Или даже это первая тайна, которую нам должна открыть, открыто быть, и мы детям нашим открыть, предостеречь от того, чтобы они не поступали так, чтобы они уважали, почитали дедушек, бабушек, и в церкви, и в семье, родителей, напоминать это постоянно. Вы знаете, братья и сестры, мне не забыть такого жуткого урока. Я сразу не понимал это, вот только вот не так, столько много лет прошло, когда вот так вот Бог открыл, что бывает за такие поступки. У нас на собрании один старичок, ему было, кажется, 82 года, и он не мог высидеть все собрание. Иногда уже дремать начинал. Но мы говорим от молодежи, что, друзья, что будет с вами, когда вам будет по 80 лет? А над ним насмехались. И вот два подростка один раз написали ему записку такую, пишут ему в записке: «Баю, баюшки, баю», и передали ему. Он получил эту записку, одел очки, пока, знаешь, одел очки, прочитал, опустил голову. И вот прошло несколько лет, одного из них зарезали на танцплощадке, второго током убило. Такие насмешки не проходят бесследно. И когда Милхола уничижила Давида в сердце своем, она была бездетна, у таких будущности нет. Это страшное положение, братья и сестры. Когда мы читаем особенно 49 главу книги «Бытие», вы посмотрите, как все серьезно. Рувим, первенец мой, значит, так сильные крепости. Но, братья и сестры, мы все имели первенцев с вами. С каким-то трепетом, какое-то особое. Это никогда не забывается. И когда уже и постарел Иаков, уже это последний его разговор, и он не забыл этого украшения, которое Бог дал. И с грустью говорит: не будешь преимуществовать, ты бушевал. Как он огорчил отца своего. Забыл уже Рувим, забыл. Но вот пришло время, и напоминает ему отец. Братья и сестры, все придет на память, все огорчения родителей. Рувим уже был сам семейным человеком, и вот в этот период огорчил отца. И посмотрите, как строго спросил Бог за это огорчение. А Симеон и Левий, я напомню еще об Иуде, какими благословениями Бог благословил Иуду, и духовными, и материальными благами. А одна из причин, братья и сестры, он исправил свою страшную ошибку, которую они вместе с братьями совершили, когда продали Иосифа, и таким образом навели большую печаль на отца. Он не мог видеть его печаль. И вы помните, как он говорит, когда Вениамина хотели взять в Египет, чтобы пойти с ним, Иуда подходит и говорит отцу: отец, отпусти его. С меня потребуешь, я возвращу. Ему хотелось, чтобы отец не был такой печален. Он заботился, чтобы как-то хоть утешить отца. А ведь Иуда уже сам был семейным человеком. А когда пришли они в Египет, вы помните, когда Вениамин должен был остаться рабом, что говорит Иуда? Пусть идет отрок домой, иначе отец его с печалью сойдет в гроб, а я рабом остаюсь. Я, лишь бы только отец не был так печален. И вот, когда увидел все это Иаков, когда Бог посмотрел на это состояние Иуды, он дал ему великую милость, благословение нести эту родословную линию Иисуса Христа. Оттуда законодатель, оттуда примиритель, оттуда покорность народов. Братья и сестры, у нас еще время, может быть, вопросы, которые будут для молитвы, больше уделим внимания. Итак, вот тайна. Как бы нам хотелось, чтобы наши семьи были благословенными? Оставит отца и мать. Как мы их оставили? Когда последний раз мы их посещали? Молимся ли мы за их старость? Молимся ли мы, чтобы не было скудости и ума? Заботимся ли мы их? Когда мы их согревали последний раз теплым словом, участия, когда мы говорили им «прости», когда мы сказали им благодарности слова. Можно, конечно, дождаться, пока сказать все это у гроба. Нет, лучше при жизни еще, если есть возможность. Какое отношение наше вообще к родителям, к старцам, к тем, которые пошли впереди нас? Какое наше отношение к тем, кто родил нас благовествованием? Какое отношение? Братья и сестры, можем ли мы сегодня, Господь, сказать благодарность Господу за наставников, за тех, которые носили нас на руках молитвы, за тех, которые воспитывали нас? Неужели не заслуживает сегодня такого поношения, как сегодня многие и многие встали на путь особого поношения и унижения? Нет. Если они наши немощи несли, не должны ли мы сегодня так поступать? Пусть Господь даст нам милости, чтобы мы сегодня могли осознать, где были неправы. Может быть, наша семья без бани растет. Есть баня такая внешняя, может, хорошо устроена. Без духовной этой бани, без духовной воды, не омытой вот этой чистой водой общения, и нуждается в свежести, может, они уставшие у нас, и дети, и жены, да и мы сами. Все, что Господь нам напомнил, мы, братья и сестры, в коротких молитвах, помолимся, да? Братья и сестры, в коротких молитвах и поблагодарим Господа, и попросим прощения, если Господь нас обличает. Аминь. Как-то, когда вот здесь уже проводили несколько семейных общений, немножко в другом плане были общения, а вот сейчас вот почему-то положилось на сердце еще раз нам это напомнить. Недавно начиналось собрание в одной церкви, и служитель так его начал, со слезами. У меня у самого, да у всех, сразу же как-то и слезы на глазах. Он говорит так, что, братья и сестры, служение будет наше сегодня на русском языке, на языке нашей духовной родины. И напомнил, как прошла жизнь на этой духовной родине, в скорбях и в переживаниях. Говорит, давайте мы вспомним, вспомним то время, когда Господь говорил о материнстве, то так сказал, жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременность твоей, в болезни будешь рождать детей. Это не просто наказание, братья и сестры, это защита материнства. Недавно мне пришлось читать об одном опыте, который производили, когда лосиху перед отелом анестезировали, ввели обезболивающее. И вот когда она отелилась, привела теленка, лосенка, она переступила через него, не обнюхала, вот как корова делает лось, не облизала его, переступила и больше не подошла к нему. Но это животное. Вроде бы это же не, они же не испорчены греховностью. Братья и сестры, а что с человеком тогда бывает? Скорби? Да, скорби. Но и мы тоже в скорбях рождены были. Эти скорби как раз, когда матери так вот с такими скорбями родили, и как они этих деточек берегут, как они прижимают к них. Когда отцы начинают беречь ребенка, только тогда, когда сами уже начинают скорбить. Обычно даже вот как-то, может, я ошибаюсь, но мне вот так вот, и я знаю, другие, многие заметили, что где-то до 16 лет матери больше молятся о детях. Больше. Но с этого времени отцы становятся больше молиться. Почему? Они уже почувствовали тяжесть. Им уже достается трудно сын или дочь. И вот начинает это пробуждение. Но лучше, конечно, раньше. Лучше еще, когда мать вынашивает, отцу тоже вынашивать ребенка. Это его будет как бы беременность, когда он больше будет поститься, больше будет молиться, больше будет тоже отдавать вместе с матерью ребенка. Это, конечно, лучше. Или вот какой мы пример имеем. Моисей, Бог дал ему скрижали. Конечно, братья и сестры, в том, что он разбил скрижали, Бог не упрекнул его. Нет. Это была его ревность по Боге. Но все-таки скрижали не для того Бог сделал, чтобы их бить. Что Господь сделал такое, чтобы Моисей уже не бил скрижали? Он говорит: Моисей, утром зайдешь на гору, вытиши две скрижали, сам теперь, своими руками. Легко это было, это тяжелый труд. И вот он вытесал их. Я, говорит, напишу. Но Бог еще, видно, еще что-то усматривал. И потом говорит: пиши. Моисей писал каждую букву, писал на камне. А это легкий разве труд? Это тяжелый труд. И когда Моисей пришел, как он бережно нес эти скрижали. И сколько раз народ там и хотели побить его камнями. Он не разбивал, он святой святых положил, он берег. А почему? Трудно они ему достались. Дай Бог, чтобы нам Господь дал, расположил сердце идти путем таким, когда мы будем ценить, путем страданий, узким путем, слез, переживаний, скорбей, а причины есть к этому, есть. И наше состояние, и особенно деток наших. И вот тогда, когда все, когда страдание выносит, тогда дорого. Братья и сестры, почему сегодня так легко молодые братья идут на разделение, на разобщение, потому что не строили, не знают, как это тяжело досталось. Как созидалось все с лесами и страданиями. И кто созидал, как больно там увидеть, как разрывается все это. Брат один вот в церкви, в которой мы были недавно, говорит: как тяжело, когда приходят дети, дочь там, а ведь мы родили ее, мы воспитали ее, и она плачет, ей больно. Кто же посягнул на это? Кто не пережил страданий? Кто не знает домостроительства, что оно не просто так вот по науке совершается, что это камни носить, что-то мозоли должны быть на коленях, что-то бессонные ночи. Кто не пережил, легко теряет. Братья и сестры, мы деток не отдадим легко. Нет, не этих программам всяких, развращающим их. Но тогда, когда они действительно тяжело достались, когда отцы не просто отсыпали спокойно всю ночь, а когда будил их ангел: встань, помолись. Когда много плакали и молились, мы будем за наших детей бороться. Нам они дорого достались. А если недорого, если как скрижали, которые кто-то вытащил, кто-то, тогда, конечно, тогда, ну и разбили, ну что ж теперь, ну новые будут. Я хочу сердечно благодарить Тебя, Господи, с родных, за их слезы и молитвы. Господи, за этот подарок, который Ты особо подарил в жизни, за братьев и сестер, отцов наших, за их трудный путь, за их скитание и страдания. Господи, я знаю, что и дети ждут сегодня от нас этого, от меня. И молодежь ждут, Господи, чтобы мы тоже так же могли бы пройти. И чтобы тоже они имели благословение. Я благодарю Тебя, что Ты пробуждаешь сегодня, как пробуждал Иосифа, мое сердце так же. Господи, беру больше плакать и молиться в служении. Не избегать страданий, потому что и Ты родил нас в муках страдания. Благослови каждое сердце здесь, каждую семью, Господи.